Ездра, 4, 5, 6 главу мы посмотрим. Сейчас я прочитаю 4 глава, с 1 по 4 стих. «И услышали враги Иуды и Вениамина, что возвратившийся из плена строит храм Господу, Богу Израилю. И пришли они к Зарававелю и главам поколений и сказали: „Будем и мы строить с вами, потому что мы, как и вы, прибегаем к Богу вашему, и ему приносим жертв одни Сардана, царя Сирийского, который перевел нас сюда“. Сказал им Зарававель и Иисус и прочие главы поколений израильских: „Не строить вам вместе с нами дом нашему Богу, мы одни будем строить дом Господу Богу Израилю, как повелел нам царь Кир, царь Персидский“. И стал народ земли той ослаблять руки народа иудейского и препятствовать ему в строительстве». Давайте еще раз помолимся. Господь, мы нуждаемся в помощи Духа Святого, Господь. Есть простые истории, но, Господь, пусть они по-особому, Господь, говорят нам, проникают глубоко в Твое сердце. Только Ты, Дух Святой, можешь так работать. И мы просим, чтобы Ты так работал. Господь, благодарим Тебя за благодать, за Твою любовь еще раз. Во имя Иисуса. Аминь. Вот, мы говорим здесь о строительстве храма. До этого мы говорили в 1, 2, 3 главах. Вот. И вот они строят храм, а как это к нам относится? И мы можем это и должны применять это к себе, потому что мы тоже строители, аминь. Духовные строители, мы тоже строители. И вот, допустим, я напомню, пусть Бог нам напомнит, 1 Коринфянам 3 глава, с 10 по 11. «Я по данным», то есть Павел говорит, «я по данным мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой», то есть мы, вот у нас есть уже основание, «другой строит на нем, но каждый смотри, как строит, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, кроме которого есть Иисус Христос». Слава Богу, что Иисус Христос, у нас есть основание, вот, мы спаслись, теперь мы продолжаем строить, да, основание, оно важно, без него никак, но дальше мы продолжаем строить, все мы вовлечены в это вот духовное строительство. И также 1 Петра, 2 глава, с 4 по 6 стих. «Приступая к Нему», то есть к Иисусу, «камню живому, людьми отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, будьте выстраиваемы, как дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». И 6 стих. «Ибо сказано в Писании: „Вот я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, верующий в него не постыдится“». Слава Богу, в Иисусе мы не постыдимся. Все, мы можем выстраивать, строить теперь то, чего как бы невозможно было в Ветхом Завете, теперь у нас благодать. Но вот мы строители, все. Если вы родились свыше, да, верующие, ваш фундамент Иисус Христос, другого уже и лучшего не может быть, слава Богу. Вот, и там еще в Ефесянах говорится, что есть тайна домостроительства. Вот, это духовное домостроительство. Мы все вовлечены в это. У нас есть цель, определенные трудности с этим, да? Мы вовлечены. И вот как раз здесь вот люди были вовлечены в строительство того храма, и мы можем получать вдохновение, исправление на примере их, потому что эти истории, они тоже для нас достигших вот последних веков. И вот я прочитал, да, вот эти 4 стиха. Еще хочу сказать, вот у нас вот эта тайна, да, у нас прекрасная, духовная, высокая вот эта вот цель участвовать вот в Божьем деле, в строительстве приближения Царства Божьего, вот это домостроительство, чтобы живые камни, чтобы они укреплялись, обтесывались, стояли на правильном месте, чтобы другие люди присоединялись к этому великолепному строительству, этому Царству Божьему, или вот этому духовному храму, где Христос основанием. Вот это главная цель для нас, она прекрасна, она самая лучшая. Мы здесь не просто, вот здесь мы собрались, мы не просто бизнесмены, там, курьеры, там, баристы, там, не знаю, ремонтники, программисты, учителя, вот. Для нас, получается, работа вот эта, она второстепенна, а на первом Божье домостроительство. Закрыть вам окно? Вот, то есть мы прежде всего, у нас есть обязанности, они могут нас поглощать, но мы напоминаем себе, что мы вовлечены в духовную работу, в духовную карьеру, в духовное выстраивание Божье домостроительство. Аминь. Все верующие, у каждого разные дары, все мы вовлечены, призваны. И Христос, получается, Он не столько, чтобы помочь нам в работе, в бизнесе, да, чтобы нам, ну, прожить вот в этом городе, да, а больше для того, чтобы помочь участвовать именно в этом вот таинственном, прекрасном, великом домостроительстве, главном для нас. Нам нужно это напоминание не забывать. И они пришли, иудеи, и они первое, что они начали строить храм, они вот, у них было вот это вот понимание, что самое главное. Вот, но есть враждебные силы. Вот мы теперь понимаем, вот там в третьей главе они радостно заложили основание, все, радуются. Но есть враждебные силы, которые не против, чтобы мы зарабатывали на хлеб, но не против, если мы займемся серьезным духовным домостроительством, исполнением Божьей воли. Вот есть, это, есть враги у нас, есть противостояние, да. Когда мы посвящаемся строительству Божьего храма, Божьего домостроительства, появляются эти враги. Эти враги не смогли помешать нам получить спасение, заложить фундамент, который все, это уже они ничего не могут сделать, но они будут мешать нашему строительству. Вот такая вот вещь. Они будут, и у них может получаться остановить наше строительство, несмотря на то, что у нас фундамент. Они будут пытаться делать, и у них, возможно, это может получиться. Причем они начинают вот здесь, в этих четырех стихах, не с явного противостояния, запретительства, силовые методы, нет. Они как бы через, предлагают помощь и дружбу. Да? Мы тоже, мы будем строить, да? Видите, как интересно. А что такого? В чем, Зарававич, что ты так на них, как бы, да? И вот эти вот, когда силы приходят, они враждебны, но мы не можем не распознать, что они враждебны, да? Ну, а что, давайте, да? Предлагает помощь. Вот это вот хитрость, да? Вот у нас есть вот это прекрасное домостроительство, и у нас есть враждебные силы, которые будут противостоять, но будут противостоять, проникать очень гладко, незаметно. Можно это не распознать, опасность этого. Вот. Но Зарававель, Иисус, сын Исидеков, вот этот пересвященник, они это познали, категорично ответили и правильно ответили. Компромисс зачастую опаснее, чем вот открытое противостояние. Согласны вы? Компромисс. Он как бы, он не такой как бы кричащая вот опасность, как бы не замечаешь это, да. И вот они сказали, нет. А эти люди сказали, мы, как и вы, прибегаем к Богу вашему. В чем проблема? Какая опасность от этого человека? Он тоже вроде бы верующий, да. Но это неправда. Вот эти люди здесь говорят, мы так же, как и вы, прибегаем к Богу. Это совершенно неправильно. Мы можем открыть 4 царство, открывайте со мной, 17 глава, и мы увидим про этих людей, которые потом стали называться самарянами позже. Вот, 17 глава, с 32 по 34 стих, 10 колен были изгнаны из этой земли обетованной, и туда сирийский царь переселил других людей, язычников, вот. Они там своим богам, конечно, начали поклоняться, там, Бог послал львов на них, они в чем дело, там, Бог, вот этот локальный Бог здесь недоволен нами, научите нас, там, прислали священника, который стал их учить о вере в единого Бога. Но вот тут вот такая вещь говорится, 17 глава, 4 царств, с 32 по 34 стих. «Между тем чтили и Господа, и сделали у себя священниками высот некоторых из среды своей, и они служили у них в капищах высот». Господа они чтили Господа, чтили Господа, да? «И богам своим они служили по обычаю народов, из которых выселили их. До сего дня поступают они по прежним своим обычаям, не боятся Господа, не поступают по уставам, не поступают по уставам, да, и по обрядам, и по законам, и по заповедям, которые заповедал Господь сынам Иакова, который дал он имя Израиль. То есть вот эти вот самаряне, они думали, мы тоже Богу поклоняемся, в чем проблема? Но Слово Божье им говорит, нет. И Иисус сказал, вы не знаете, чему вы поклоняетесь. Самаряне говорят, да мы поклоняемся, так же поклоняемся Богу. Но это неправильно. Они не боятся Бога, они не соблюдают заповеди Бога. Конечно, они как говорят, мы тому же самому Богу поклоняемся. Но Зарававель и священник, они распознали, нет, это вот эти компромиссные люди. И если их мы их возьмем, то это же компромисс. И этот гнев Божий, в конце концов, на нас опять изольется. Мы не можем смешиваться с этими людьми. Они не поклоняются единому Богу. Нету никакого общения между тьмой и светом, между сатаной и Христом. Нету никакого общения. Мы не можем допустить этот компромисс. И они, Зарававель, очень четко все это распознали и правильно сделали. Правильно сделали. Те люди, хоть и говорят, что они поступают, вроде поклоняются Богу, какие-то там жертвы Богу приносят, на самом деле они и другим тоже богам поклонялись, и это ненормально для Бога, Яхве, для Господа, да, Создателя Всевышнего Бога, это ненормально, чтобы и Ему поклонялись, и еще другим богам тоже поклонялись. Бог один, и Ему надо поклоняться всем сердцем, и только Ему принадлежать, и любить, и служить. Мы не можем пить чашу Господню и чашу бесовскую. Вот суть в Новом Завете тоже нам говорится. Нельзя, это раздражает Господа, там Павел говорит. Это знаете как? Вот то, что здесь произошло в 4 главе Ездра, можете возвращаться. Это как, знаете, это как муж, допустим, изменяет своей жене и говорит, дорогая, я из семьи не ухожу, я тебя по-прежнему люблю. Но он изменяет, да? Но это же ненормально, правильно, да? И вот примерно то же самое такое. Они, как бы говорили, мы Богу поклоняемся, но и у нас тут есть еще другие традиционные боги. Для святого Бога Израилева, для Библии, это ненормально. Это неправда то, что они говорят, мы, как вы, прибегаем к Богу. Ничего подобного. Израильтяне, они чтили единого Бога. Самаряне так не делали. Мешанин у них была. Много было богов. Они не были верны Господу. Поэтому Зарававель сказал «нет». Надо добавить также, что здесь звучит как бы грубо по отношению к этим людям, вроде бы с хорошим мотивом. И как будто, надо сказать, что, конечно, вот эти самарян, Бог любит этих самарян, конечно. Но чтобы их спасти от этих заблуждений вообще, да, спасение должно прийти от иудеев. А чтобы спасение пришло от иудеев, к этим самарянам и вот ко всем нам, иудеи хотя бы должны сохранить веру в единого Бога. Потому что если иудеи не сохранят эту веру в единого Бога, вообще будет мешанина, и Спаситель не сможет прийти вот в такой мешанине. Да? Спаситель должен прийти из веры, из народа, где верят в единого Бога, где хоть с этим разобрались. Тогда дальше можно будет пойти и спасти людей. Поэтому Бог избрал Израиля, чтобы они были отделены, чтобы они были святы. Но не только ради них самих, а чтобы потом и весь мир спасти, вернуть к вере в единого Бога. То есть для того, чтобы спасти вот этих самарян, храм и иудеи, вот это вот маленькое количество, которые вернулись из плена, они должны были сохранить чистоту. И эта чистота помогла бы потом, в конце концов, и спасти весь мир. Поэтому в этом плане Бог любит самарян, и мы знаем, что когда Иисус пришел к самарянке, Он им сказал, да, вы не знаете, чему поклоняетесь, но вот спасение и к вам, и самаряне, они выслушали и были спасенными в конце концов. Благодаря тому, что отчасти, вот то, что Иисус спас многих самарян, да, и они были спасены в первом веке и потом, это благодаря тому, что Зарававель, он не пошел на компромисс. Вот такая вот связь здесь есть, да. Теперь вот к нам возвращаемся. У нас есть высшее призвание, высшая цель, да, быть вот этими домостроителями, да. Но она, может быть, атаковывается через какие-то малозаметные для нас компромиссы. Такое может происходить. Вот это тоже урок для нас. И надо распознать этот компромисс, как Зарававель, сказать «нет». Другие скажут, да что такого? Вот некоторые люди читают вот это место, и они не понимают, а что это Зарававель так, почему он так сказал? Он говорит, как нехорошо, люди с чистым сердцем, да? Но он распознал, и вот нам надо тоже распознать, где ложь, которая выглядит как чистое намерение, но на самом деле очень вредная, опасная ложь. и не допустить компромисс в нашу жизнь, вот, который разрушит это святое домостроительство, которым мы призваны. Когда мы уже начинаем не только вот этой домостроительству служить, но уже этому миру. И что этот мир строит, непонятно, что начинаем служить, раздвояется наше сердце. Вот этот компромисс может прийти в нашу жизнь. Мы тоже строители. И вот с этим строителем такое произошло, и с нами может происходить. Может, с нами происходит такое и сейчас, братья и сестры. Вот этот компромисс. Что-то пришло к нам и сказал, да вот нормально, мы поможем, возьми нас в часть. Что такого? Да? Пусть Дух Святой поможет нам, если такое, распознать эту опасность. Это большая опасность. И избавиться от таких вот предложений и помощников. И зачастую, как происходит, если компромисс этот не прошел от врага, да, вот как здесь мы видим, тогда уже более прямолинейные атаки идут. Тогда происходит в нашей жизни происходят реальные трудности. Реальные трудности. Эти люди стали препятствовать строительству открыто. Да? И вот мы читаем, как они это делали, с 5 по 8 стих. «И подкупали против них советников, чтобы разрушить предприятие их во все дни Кира, царя Персидского, и до царствования Дария, царя Персидского. А в царствовании Ахашвероша, в начале царствования его, написали обвинение на жителей Иудеи и Иерусалима. И в одни Артаксеркса писали Бишам, Мифридат, Табиэл и прочие товарищи, их к Артаксерксу, царю персидскому. Письмо же написано было буквами сирийскими, на сирийском языке. Рехум, советник и Шимшай, писец писали одно письмо против Иерусалима к царю Артаксерксу такое. Вот здесь остановимся. То есть они как это начали? Они начали жаловаться властям, да, персидским, а персидские власти управляли тогда вот тем миром и иудеями прежде всего. Против Иерусалима, против вот этого домостроительства они стали писать. Когда мы идем на компромисс, трудности, испытания, давление может открыто прийти к нам. Вот здесь такую пометку надо сделать техническую. Вот Кир, он первый был перс, великий Кир, он издал указ, освободил как бы. Потом у нас было еще несколько царей, потом был Дарий первый. Во времена этого Дария Агей и Захария служили пророки. Потом был вот этот Ахашверош, в светской истории он Ксеркс, и вот у него жена Есфирь была, вот у этого Ахашвероша, жена Есфирь, да. После него был Артаксеркс, в светской истории он Артаксеркс первый. Вот во время него уже Ездра, Неемия. То есть Дарий, Ахашверош, Артаксеркс. Так? Вот три они были по порядку, сменялись, да? Последний, Артаксеркс, да? Он как раз остановил строительство не храма, а стен Иерусалима. То есть тут Ездра, он больше про строительство храма пишет, а Неемия, он больше про строительство города. Это тоже очень важно было, отстроить стены, отстроить город. Вот. И здесь как бы дальше уже мы будем читать с 9 по 23 стих этой главы. Здесь как бы Ездра забегает вперед, то, что его современность касалась, и он говорит о запрете строительства города. Да? Он это делал, чтобы показать, насколько были серьезные вот эти вот противостояния. И храм они запрещали, и потом город они запрещали. Ну вот, просто когда, если вы будете читать, у вас, может быть, вопросы какие-нибудь возникнут. И обратите внимание, что с 9 по 23 не о запрете храма говорится, а о запрете будущего строительства города, к которому они потом придут. А с 24 стиха опять идет речь о восстановлении храма. Между восстановлением храма и восстановлением Иерусалима прошло примерно 70 лет. Большое расстояние, но здесь как бы оно не видно, я вот поэтому делаю пояснение. И дальше мы читаем с 9 по 23 стих как раз. «Тогда то Рехум, советник, и Шимшай, писец, и прочие товарищи, и Динеи, и Афарсахеи, Тарпилеи, Апарсы, Арехиньяне, Вавилоняне, Сусанцы, Даги, Ламиты и прочие народы, которые переселил Аснафар, Синахирим, великий и славный, вот этот ассириец, Ассирия была, Вавилон был, потом Персия была, да? И поселил в городах Самарийских и прочих городах за рекой и прочее. И вот список с письма, которые послали к нему царю Артаксерксу, рабы твои, люди, живущие за рекой и прочее. Да будет известно царю, что иудеи, которые вышли от тебя, пришли к нам в Иерусалим, строят этот мятежный негодный город и стены делают. То есть, видите, сейчас уже речь идет о будущем. Не то, что связано с храмом, а восстановление города. И стены делают, и основания их уже исправили. Да будет же известно царю, что если этот город будет построен, и стены восстановлены, то ни подати, ни налога, ни пошлины не будут давать, и царской казне сделан будет ущерб. Так как мы едим соль дворца царского, и ущерб для царя не можем видеть, потому мы посылаем донесение к царю. Пусть поищет в памятной книге отцов твоих, и найдешь книги памятные, и узнаешь, что город этот... Да, Иерусалим, город мятежный, вредный для царей, областей, и что от падения были в нем изданы, что, за что город этот и опустошен. Он опустошен был за грехи своего народа, но вот светские люди не так смотрят. Да? Поэтому мы уведомляем царя, что если город этот будет достроен и стены его доделаны, то после этого не будет у тебя владения за рекой. Все, ты потеряешь вот эту западную часть Персии, потому что они вот такие вот, они восстанут, если они укрепят город. Укрепленный город зачастую им разрешили вернуться израильтянам в землю, разрешили строить храм. Но строить город, это уже как бы военное предприятие было. Такого, в принципе, персы, не надо было им этого допускать, потому что им не нужно было, чтобы израильтяне там усилились и все такое. А город со стенами, это, конечно, крепость, это усиление, все такое. Вот. И будет опасность персидскому царю, вот эти вот люди пишут, жалуются. Царь послал ответ Рехуму, советнику, и Шимшаю, писцу, и прочим товарищам, которые живут в Самарии, в прочих городах заречных, мир и прочее. Письмо, которое вы прислали, на внятно прочитано предо мной, и от меня дано повеление. И разыскивали, и нашли, что город издавна воздавал против царей, и производили с ним мятежи и волнения, и что были в Иерусалиме цари могущественные, владевшие всем заречьем, это действительно так было во времена Соломона и после, и им давали подать налоги и пошлины. Итак, дайте приказание, чтобы люди эти перестали работать, и чтобы город этот не строился, доколе от меня не будет дано повеление. И будьте осторожны, чтобы... не сделать в этом недосмотр. К чему допускать размножение вредного и в ущерб царям? Как скоро это письмо царя Артаксеркса было прочитано перед Рехумом и Шимшаем, писцом, товарищами их, они немедленно пошли в Иерусалим к иудеям и сильной вооруженной рукой остановили работу их, восстановили вот это вот будущее строительство стен. Они остановили. Вот, то есть это не во время Дария, не во время строительства, а 70 лет позже. Но об этом говорится, вот как все это происходило. Жалобы, кляузы, и потом те приходят, вооруженные, все, останавливают строительство. По всей видимости, и с храмом такое произошло. В 24 стихе мы читаем, тогда остановились работы при храме Божьем. Видите, как бы скачок такой, опять храм возвращается на 70 лет до этого, который в Иерусалиме, и обстановка это продолжалась до второго года царствования Дария, царя персидского. То есть, по всей видимости, тоже кляузы написали по поводу храма, и все, пришли персы, запретили строить. Вот они фундамент заложили, потом все им остановили, да, вот. У вас Иисус Христос в вашей жизни фундамент. Но приходят силы, и они хотят остановить дальнейшее строительство. Понимаете? А мы вовлечены, мы призваны к этому. Но есть силы, которые или через компромисс, или через какие-то испытания, через какую-то вот такую силу, обстоятельств, они хотят остановить наш духовный рост, наше духовное строительство, наше вот это высокое призвание, к чему мы призваны. Может, такое с вами уже произошло в вашей жизни? Может быть, это произошло месяц назад, может быть, это произошло 5 лет назад, и вы остановились из-за этих трудностей. Как это происходит? Вот мы видим, что они вот жаловались властям, да? Персидским, да, против Иерусалима. Ну, вот так вот это все остановилось. И вот дальше мы читаем Ездра, 5 глава, с 1 по 2 стих. Но пророк Агей и пророк Захария, да, сын Ады, говорили иудеям, которые в Иудее и в Иерусалиме, пророческие речи во имя Бога Израилева. Тогда встали Зарававель, сын Салафиил, Иисус, сын Седека, и начали строить дом Божий в Иерусалиме, и с ними пророки Божии, подкреплявшие их. Они услышали Слово Божие через пророков, и они начали строить. А как же тут персидская власть с колесницами, мечами, копьями и все такое, такое враждебное, да? Но они услышали Слово Божие, и они начали строить. Трудности, забот, они могут нас остановить действительно в жизни. Вот как христиан, мы можем остановиться. В третьей главе мы читаем про сильнейшее воодушевление, когда вот они основу храма заложили, они радуются, поют там все, плачут, радуются. Вот. Великая радость. Вот вы спаслись, вы начали это Божье домостроительство, у вас фундамент Иисус Христос, да все могу укреплять Иисусе, вы радуетесь, да, но потом приходят трудности, потом приходят испытания, реальные, да. И тут вот важно понять, что вот эта начальная радость, которая у нас была, и вдохновение, это от Духа Святого, конечно, да, это работа Духа Святого, наше спасение. Это настоящее, да, мы не сомневаемся, это наш фундамент, Иисус Христос. Но, несмотря вот на эту нашу радость изначальную, в этой радости наверняка была большая примесь нашего человеческого энтузиазма. Да-да, братья и сестры. Вот мы спаслись, мы радовались, да. Это истинная радость была, это была от Духа Святого. Но там была примесь человеческого энтузиазма, потому что это было новое, это было потрясающее изменение. И было такое человеческое душевное радость. Это нормально. Потому что это что-то новое. Когда что-то новое, ты действительно радуешься. Вот человек только спасся, да, он радуется. Или человек начал какое-то служение, дело новое, он тоже радуется, да. Какая-то новая вещь появилась, он радуется, да. Новое помещение в церкви у нас появилось, мы радовались, да. Там новая домашняя группа началась, там, мы радуемся, да. Там, ну, обеды в церкви начали делать, там никогда обедов не было, чаепития редкие были, только по праздникам. Обеды начали делать, о, здорово, такое воодушевление, радость такое, да. Это новое, да. И это от Бога. Но в этой радости у нас был человеческий энтузиазм. Наряду с этим Божьей работой. На искренней Божьей радости. У нас была человеческая вот эта вот радость. Да? И Бог зачастую потом уже, когда мы начали служение, спаслись, только начали радостно Божье домостроительство, Бог, сам Бог допускает трудности, позволив врагам Иуды здесь, да? Здесь же Бог допустил этим врагам Иуды. Бог всемогущий, но Он допустил, что вот начали писать эти кляузы и все такое. Он это Бог допустил с определенной целью. Чтобы отсеять вот это человеческое ограниченное и увеличить Божье безграничное, чтобы вот этот человеческий энтузиазм, он уменьшился, а был истинный, прочный, Божья сила, Божья радость. Не потому, что это просто новое, а потому, что Бог это делает. И Бог вот специально, когда они обрадовались, положили фундамент, Бог допустил эти трудности специально, чтобы укрепить свой народ, чтобы был меньше вот этого человеческого душевного энтузиазма, а был истинный Божий труд, Божье вдохновение, более глубокий характер, более терпеливый характер, более выносливый, более доверяющийся Богу, несмотря на обстоятельства. Бог во всех нас так работает. Поэтому, если у вас ваша радость сменилась трудностями, поймите, Бог это специально допустил. Там уверовали, крестились, начали какое-то служение, и трудности пришли. Это нормально, Бог так работает. Он, вот мы недавно изучали Иова, там все это четко очень звучит. Бог углубляет наш характер. И наши радости частично на человеческом, которые основывались, Он убирает. И мы тогда решаем, а где же нам теперь радость найти? И Бог укрепляет нас в этой более надежной и великой радости именно в Нем. Через трудности, да, через трудности. Бог так делает. Бог допускает эти трудности. Все нормально. Может, вы горели, да, какое-то время, а сейчас уже не горите. И вы можете привести объективное объяснение, почему это такое произошло, охлаждение вашей духовной жизни. Вы уже не так ревностны в Божьем служении, в Божьем строительстве. Наподобие Израиля у вас могут быть серьезные объяснения. Да, у них были серьезные объяснения. Это реально. Там была персидская власть. Все, она с оружием пришла и запретила. То есть реальное противостояние, да. может быть, ну, там, какие там у нас там, семья, родился ребенок, там, завал на работе, ремонт, там, город, то есть огород, дача, там, болезнь близких, да, о которых надо заботиться. И происходит, через эти вещи может произойти вот эта потеря первой любви. Как это вернуть, этот вопрос? То, что это происходит, это понятно. Тут нам, мы это свои сердца знаем. Вопрос, как это вернуть? И мы смотрим на эту ситуацию. Как здесь они вернулись к этому Божьему домостроительству и опять этому вдохновению, да? Несмотря на то, что обстоятельства не изменились. Они услышали Слово Божие. Они услышали это Слово Божие через этих пророков. Зарававель и Иисус, вот эти вот лидеры. Зарававель был как политический лидер, он подуныл. А Иисус, сын Исаакова, был первосвященник, он тоже подуныл. Но когда они услышали слово, они услышали Божье слово, они были вдохновлены, хотя обстоятельства не изменились. Как их, здесь два человека. Агей их подкреплял и Захария. Агей был постарше. Как Агей подкреплял? Что он говорил, да? Какие вещи? Интересно. Ну, давайте откроем Агей 1 глава с 1 по 8 стих. Вот это основные вещи, что он говорил. Пророк Агей, 1 глава, 1 по 8 стих. Вот как раз во времена Дария, когда вот надо было строить храм, когда фундамент заложился, а дальше их остановили. Во второй год царя Дария, в шестой месяц, в первый день месяца, было слово Господа через Агея, пророка к Зарававелю, сыну Салафиила, правителю людей, и к Иисусу, сыну Сидеку, великому Ирею, то есть главному первосвященнику, другими словами. Так сказал Господь Саваоф. Народ этот говорит, не пришло еще время строить дом Господний. Трудности. Как бы мы бы не против, мы начали строить. Ну вот тут такие вещи остановились. Ну, наверное, не время Божие. Когда-то это будет, а сейчас, наверное, нет, да? И было слово Господа через Агея пророка. А вам самим время жить в домах ваших украшено, тогда как дом этот запустение. Поэтому ныне, так говорит Господь Саваоф, обратите сердца ваши на пути ваши, вы сеете много, собираете мало, едите, но не в сытость, пьете, но не напиваетесь, одеваетесь, а не согреваетесь, зарабатывающие плату зарабатывают для дырявого кошелька. Так говорит Господь Саваоф, обратите сердце ваше на пути ваши, зайдите на гору, носите деревья, стройте храм, и я буду благоволить к нему и прославлюсь, говорит Господь. Да как, тут персы? Стройте храм, я буду благоволить. Да тут эти персы вооруженные, я буду благоволить. Проблема не в этом. Проблема не в этом, проблема в ваших сердцах. То есть Агей, в принципе, довольно-таки больно их обличает. Зарававеля, Иисуса сына Исаакова и других современников их обличает. Но Иисус Христос нас тоже обличает, да, ты потерял первую любовь, кого люблю, того и наказываю, обличаю, да. Чтобы вернуть первую любовь, чтобы вернуть эту радость, которая уже не, где вот этот человеческий энтузиазм отсеян, мы сталкиваемся со Словом Божьим, мы слышим его в проповеди, и часть этого Слова Божьего, которое нам поможет, будет обличение. Да, обличение. Не время. Ну, не время, они говорят. И Бог их вот через пророка обличает. Но вы-то живете в своих домах, вы украшаете свои дома. Да, вы же не сказали, ну, не время нам жить. Нет, свои-то дома-то вы строите, украшаете, а дом в запустении. Я вот по себе помню, когда я делал ремонт в своей квартире, я как бы увидел, вот я делаю ремонт физически, а в то же время я пастор, я участвую как бы в духовном ремонте, в духовном домостроительстве я участвую. И я увидел, сколько трудностей у меня в ремонте, и как я их все решаю упорно, с утра до вечера, переделываю там, все там в поте лица там... Тружусь там, таскаю там все, сверлю там, какое упорство. И я, делая ремонт, я подумал, а вот есть у меня такое упорство, такое рвение в духовном служении, в духовном домостроительстве. То есть мне было о чем там подумать, да. И вот здесь так же произошло, они строят свою жизнь, свои семьи, свои дома. А Божье, великое домостроительство, с которым они согласились, что это самое главное вначале, они теперь оставили, и Бог их обличает. И, возможно, Бог нас обличает. Хотим мы вернуться к первой любви, нужно услышать это обличение. Мы заботимся о своей жизни, но недопонимаем, что самое важное – это строить дом нашего Отца Небесного. В этом наше призвание и цель, как верующих. Для этого фундамент Христос в нас заложит, чтобы мы продолжали строить. не свою жизнь, а вот этот храм Божий, чтобы мы строили, как там Петр говорит. И вот он обличает, да, сама-то себе-то вы дома строите, а мой дом в запустении. Может ли такое происходить и с нами, да, что мы строим свою жизнь, а Божье дело, Божье служение нами игнорируется? Вот пусть Дух Святой работает в наших сердцах и показывает. Вторая вещь. Сеете много, собираете мало. То есть подумайте вот над этим тоже. То есть вторая вещь, он говорит. Сеете много, а собираете мало. Иногда человек вот тут с утра до вечера, без выходных, а толку нету. Толку нету. Что-то накопил? Да не, особо ничего не накопил. Долги, с долгами рассчитался? Да нет, не рассчитался, там перекредитовался. Да. И я вот хочу вспомнить пример одного моего хорошего брата, который делился со мной, который переехал из маленького города в Москву, чтобы вот обустраивать свою жизнь, найти хорошую работу, зарабатывать. И очень, он хороший был брат, да, верующий. Но вот он очень много посвящал работе с утра до вечера, пропускал очень много. И там 10 лет или 15 лет прошло вот так он в Москве, и особенно, ну, как бы... И он мне рассказывал, он сам кое-что понял, и он мне рассказывал: Кось, я вот приехал в свой маленький городок в отпуск, да, из этой Москвы, и там пастор вот этой церкви, тоже часовой на Голгофе, он говорит: братья и сестры, мы строим здание для церкви, и давайте соберемся там во вторник утром, там надо что-то фундамент нам сделать, поможем копать, там что-то делать, и он пошел. И он мне говорит: Кось, я удивился, что не только я пришло, полно людей из церкви пришли помочь. И я думаю, как это так? В середине рабочей недели у людей есть, они и семьи свои накормили, и у них есть силы послужить и найти время поработать здесь, построить церковь. Я в этой Москве не представляю, чтобы мне так во вторник сказали, и я смог бы, я здесь весь в делах, я весь с утра до вечера, да, а люди в маленьком городке, где зарплата меньше, где того и того меньше, они находят время, спокойно пришли, помогли там фундамент сделать. И он мне говорит, я удивился, не суечусь ли я, не зарабатываю ли я для пустого кошелька, да, вот он мне сам говорил, да, и вот так вот действительно бывает, когда ты суетишься, трудишься, трудишься, а выход-то что, да, и вот он здесь, Бог тоже как бы обучает, ну, ты подумай, почему такое происходит, сеешь много, а толку, да, не получается так, что вот мы суетимся, сеем, а толк, вот даже в материальном плане, есть продвижение. Если такое нету, да, вот мой друг, Бог ему помог задуматься над этим, да, что надо Бога на первое место поставить. И Бог, он, неважно, где-то в Москве или в маленьком городе, где меньше возможностей, Бог будет налаживать и благословлять твою жизнь. Бога поставь на первое место. Вот этот друг сам мне делился вот этими вот вещами. Я просто тоже знаю хорошо. У него время нету, и на семью там не хватает. И он говорит, вот мне кажется, это тут про меня. Вот так вот бывает. И вот Бог обличает, чтобы мы, он хочет, чтобы мы обращались на наши пути, смотрели на наши сердца и начали духовное строительство, начали, вот поставили Бога, его дело на первое место. А Бог будет благословить все остальное. Бог будет благословить все остальное. Вот такое, такие вещи примерно Агей говорил тогда тем домостроителям. И то же самое Дух Святой, возможно, и нам говорит. Вот нам, мы тоже вовлечены в домостроительство. А потом еще пророк Захария был. Захария немножко по-другому. Он больше поддержки как бы давал. Тот был плохой полицейский, а Захария, он как бы хороший полицейский. Захария, 4 глава, с 6 по 14 стих, но я шучу, конечно. 4 глава. «Тогда отвечал он и сказал мне так: это слово Господа к Зарававелю, выражающее не воинством и не силой, но духом моим, говорит Господь Саваоф. Кто-то великая гора». В плане вот не дают построить храм. Вот это для Зарававеля это была великая гора, все. «Кто-то великая гора перед Зарававелем? Ты равнина, и вынесет он краеугольный камень при шумных восклицаниях, благодать, благодать на нем. И было ко мне слово Господа, руки Зарававеля положили основание этому, дому этому, его руки, и окончит. и узнает, что Господь Саввоф послал меня к вам. Ибо кто может считать день этот маловажным, когда радостно смотрит на строительный отвес в руках Зарававеля, те семь, это очи Господа, который объемлет взором всю землю. Тогда отвечал я и сказал ему, что означает те две маслины с правой стороны светильника и с левой стороны его. Вторично стал я говорить и сказал, что означает две маслины и ветви, которые через две золотые трубочки изливают из себя золото. И он сказал мне, ты не знаешь, что это? Захария не знал. Есть вещи, которые сегодня Бог сделал великие в нас, а мы не знаем. Такое может быть. Я отвечал, не знаю, господин мой. Он сказал, это два помазанных елеем, предстоящих пред Господом всей земли. Захария, он тоже, он проникал всеми трудностями, тоже для него была большая гора. И вот Бог говорит, да, и он потом передаст, поддержит Зарававеля, да. Но он тоже немножко не все здесь понимает, Захария. И вот, первую вещь он понял. Кто эта гора? Это не гора, Захария. Зарававель, это не проблема. Твои объяснения, твои причины, они с человеческой точки зрения, да, объективны. Но с точки зрения Бога, это не гора, это не проблема. Это не проблема. У тебя есть великий Бог. Это не проблема. Вот, не воинством, не силой, но духом моим. Ага, понятно там, да, надо строить. А как? Духом моим. Бог это будет делать. Бог это будет делать. В это надо поверить. Есть объективные трудности, есть эти персы. Как с ними? Бог Духом Святым будет это сделать. У нас вот есть куча нарисованных трудностей. Почему я унываю, теряю радость? Почему я не в служении? Бог поможет Духом Святым нам продолжать. Не своими силами. Дух Святой нам поможет. Вот это вот простая истина. Не воинством и силам, но Духом моим мы продолжаем домостроительство. Не на своем человеческом энтузиазме, он быстро заканчивается, энтузиазм. Этому человеческому энтузиазму постоянно надо что-то новое, 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 новое. Тогда он будет немножко радоваться. Если новое прекратится, человеческий энтузиазм, он быстро глохнет. Он радуется, да, но потом это... И Бог специально допускает, чтобы мы научились именно жить духом, а не своими человеческими силами или вдохновением. И вот эти вот две маслины... На самом деле, когда мы с Захарией изучали, я подробно об этом говорил, на самом деле, это знаете кто? Это Зарававель и вот этот сын Эльседеков, да, которые чувствовали слабыми, недостойными, да, не в те великие времена, как времена Соломона, Давида мы жили, они себя так чувствовали, да, но с точки зрения небесного видения, они велики перед Богом, источает это золото, они не чувствовали, какое золото, как, тут такие горы, да, они не чувствовали это, да, но Слово Божие им говорит, что вы вот эти вот два свидетеля, ты, Зарававель, и вот ты, Иисус, сын Эльседеков, вы вот эти великие свидетели, да, предстоящие пред Господом, и, представляете народ Божий также, представляете, для Зарававеля, там в Ездре он вдохновился, да, Иисус, сын Эльседеков, они вдохновились и начали строить. Что их вдохновило? Вот это они поняли, кто они есть в Боге. Они не знали, Захария даже до конца не понимал, да, но это им объясняется, они должны были это знать. И мы должны знать, кто мы есть в Боге. Мы, вот представьте себе виноградный куст, лоза, да, и как прекрасно смотреть на нее, там вот эти вот такие огромные грозди винограда, да, плодородие, сила такой, сочность хочется взять, съесть. Ну, прекрасная такая картина, вот эта вот лоза, да, вот это моя жизнь. Но я могу так не чувствовать, я могу чувствовать себя сухим деревом, я могу здесь чувствовать, но Бог мне показывает, вот, ты во Христе, Христос вот этот надежный ствол, ты ветвь, и ты принесешь много плода, только пребывай во Христе. Мне нужно это напоминание, это пророческое слово меня вдохновит. Вот то, как Бог на меня смотрит, и как я должен на себя смотреть. Христос – мое основание, Он – моя лоза, я ветвь. Христос дает все соки, да, не ветвь там как-то пытается, ствол дает вот все соки, да, не силой, но духом моим, да. Вот это вот очень важное напоминание. Захария примерно такое назидание дает. Агей обличает, а потом после обличения Бог всегда дает, а как это делать? Духом во Христе это делать. Дома строительства мы говорим, как вернуться к этой радости, как увидеть вдохновение, несмотря на вот эти объективные трудности, которые внутри нас или вокруг нас. Да, и Бог говорит простые вещи, это не гора, потому что Дух Святой будет действовать в тебе, потому что ты во Христе, ты все можешь, укрепляющий меня, тебя, Иисусе Христе. Ты принесешь много плода, да не чувствуй, хоть какой-то плод принеси, ты принесешь много плода. Тут нужно просто верить, не смотреть на свои слабости. Мы вот эти вот как свидетели, как этот Зарававель, как вот эта вот маслина, Бог нас на так смотрит. Каждый христианин имеет определенное призвание. Каждый христианин призван для того, чтобы приносить много плода. Каждый христианин имеет доступ к этой плодовитой лозе, к Иисусу Христе. Каждый из нас, не только там Билли Грэм или Чак Смит, каждый из нас в свою как бы меру, понятно, там есть разные дары и все, но каждый из нас вовлечен вот в это общее дело домостроительства Божие. Вот это вот вдохновляет. Вот это вот вдохновляет. Посмотри, как Бог на тебя смотрит. Да, он обличает, там Костя там начал Божие за свое переживать, но он также напоминает, что мое положение во Христе, оно не изменилось. Мы по-прежнему такие же. И кровь Христа нас очищает, как там тоже этот священник был в книге Захария. Очищен. Это благодать, благодать на нем, да. Все начинается, вот мы возвращаемся к теме. Да, я потерял первую любовь. Хорошо, тут особенно мне не надо доказывать. Я могу честно себе признаться. Кость, ты мне скажи, как? Как? Через Слово Божие. Опять через Слово Божие посмотреть и поверить, кто я есть во Христе. Кто я есть во Христе. Это именно помогло и вдохновило Зарававеля и Иисуса через вот этих двух пророков. Покаяние и напоминание, что это благодать, это Дух Святой будет продолжать это строительство. Все начинается со слова, с Библии. Тогда они встали и начали опять строить. Просто слово. У них не появилось больше оружия. Да? Те же самые люди, которые уныли, они вдохновились Словом Божьим. И благодать Божия, наше стабильное положение во Христе, оно нас вдохновляет. Оно нас вдохновляет, и мы встаем и начинаем служить. Уже не с человеческим энтузиазмом, а потому что я во Христе. Когда я пастором стал, я несколько раз уже рассказывал, я проповедовал пару проповедей, и потом я почувствовал, все, я больше ничего не могу людям сказать, да. Мое знание, мой энтузиазм закончился, и мне предстояло учиться, как в Боге, черпать силы и вдохновение. И Бог по-прежнему меня и всех нас так учит через трудности увидеть, как Он, Дух Святой, Христос, сверхъестественным образом будет работать через нас. А мы имеем это, вот это высокое положение во Христе, привилегии у нас есть. Бог специально убирает наш человеческий энтузиазм, специально, через трудности, чтобы у нас было больше доверия, и чтобы лучше был результат. Так что, если у нас есть сомнения, вот эти уныния, вот сегодня в изучении Дух Святой нам отвечает покаяние, да, осуетился, начал свою жизнь строить, больше свою семью, а Божию, когда-то оно горело для меня, сейчас оно ее отложил, да, это я понимаю, а как мне к этому вернуться? Покайся, Бог не осуждает, Бог по-прежнему любит, и Он по-прежнему дает силы, и из себя будет это золото литься. Из меня, да, вот она, смотри, кто ты есть во Христе. Ну вот такие вот пророчества они услышали, все, они встали, это их вдохновило, все. Дальше мы читаем в Ездре, 3 глава, то есть с 3 по 17 стих 5 главы. В то время пришел к ним Фафнай, заречный областноначальник, и Шефар Базнай, и товарищи, и так сказали им, кто дал вам разрешение строить дом этот и доделать стены эти? Тогда мы сказали им имена тех людей, которые строят это здание. Но ок Бога их было над старейшинами иудейскими, и те не возбраняли им, доколе дело не отправили к Дарию, и доколе не пришло решение об этом деле. Вот содержание письма, которое послал Фавнай, заречный начальник, и Шефар Базнай с товарищем своими, которые за рекой к царю Дарию. В донесении, которое они послали к нему, вот что написано: Дарию, царю, всякий мир. Да будет известно царю, что мы ходили в Иудейскую область, к дому Богу Великого, и строится он из больших камней, и дерево вкладывается в стены, и работа эта производится быстро, и с успехом идет в руках их. когда Дух Святой, когда мы полагаемся на Духа Святого, все начинается строиться, выстраиваться, успех в наших руках появляется, вдохновение. Тогда мы спросили у старейшин тех и так сказали им, кто дал вам разрешение строить дом этот и стены эти доделать? Сверх того, об именах их мы спросили их, чтобы дать знать тебе и написать имена тех людей, которые главными у них. И они ответили нам такими словами, мы рабы Бога неба и земли. И строим дом, который был построен за много лет прежде этого, и великий царь у Израиля строил его и довершил его. Когда же отцы наши прогневали Бога Небесного, он предал их в руки Навуходоносора, царя Вавилонского и Халдея. И дом этот он разрушил, и народ переселил в Вавилон. Но в первый год Кира, царя Вавилонского, царь Кир дал разрешение построить этот дом Божий. Да и сосуды Дома Божьего, золотые и серебряные, которые Навуходоносор вынес из храма Иерусалимского, отнес в храм Вавилонский, вынес Кир, царь, из храма Вавилонского, и отдали их человеку по имени Шешбацар, которого он назначил областначальником. И сказал ему, возьми эти сосуды, пойди и отнеси их в храм Иерусалимский, и пусть Дом Божий строится на своем месте. Тогда Шешбацар тот пришел и положил основание Дома Божьего в Иерусалиме, и с тех пор и до ныне он строится и еще не кончен. Итак, если царю благоугодно, пусть поищет в доме царских сокровищ там, в Вавилоне, точно ли царем Киром дано разрешение строить этот Дом Божий в Иерусалиме, и царскую волю об этом пусть пришлют к нам. Все, видите, они отвечают, они уже не боятся. Они не боятся. Кто вам разрешил? Старейшины наши разрешили. Вот они, да? А старейшинам кто разрешил? Бог разрешил. Вот такой вот ответ. Бог разрешил. Видите, когда мы вдохновлены, мы вообще по-другому отвечаем на эти трудности. Смелость в них появляется. Они вдохновлены Словом Божьим. Хотя обстоятельства особенно-то не изменились. И Кир нам разрешил, кстати, тоже. Пожалуйста, идите, проверьте. У них уверенность. У них уверенность. А что же они раньше так не ответили? А потому что они не были уверены. Они дрожали, как лист от этих всех обстоятельств. Когда ты боишься, да, когда ты запуган духовно, затюкан, ты иногда не знаешь, у тебя есть Слово Божие, у тебя есть обещание, ты даже не можешь на них встать. Ты все, запуган врагом. И самое главное, у тебя раздвоенное сердце. Вот у них было раздвоенное сердце. Ну да, не получилось храм, мы хотели храм построить. Да, служение очень важно, там служить в церкви, там, да, это важная кость, конечно, да. Ну, понимаешь, вот. И человек вместо того, чтобы посвятить служению, он начинает только обустраивать свою жизнь. Но почему такое происходит? Не, проблема не в объективных трудностях, проблема раздвоенное сердце. Я попробую, не получилось, ну ладно. Зато когда у меня там трудности в ремонте, я вкладываюсь, да. А когда трудности здесь, ой, ну ладно, я постарался, ну не получилось, все. Мы быстро сдаемся. Это из-за раздвоенного сердца Агей их там обличает. И поэтому они там не ответили. А сейчас они все, они настроены, мы будем строить. Это Божие, да. И они по-другому уже отвечают. Мы будем, все нормально. Понимаете, мы по-другому отвечаем, когда у нас вот цель есть. Когда мы и там, и сям, у нас, мы мямлим, в общем, как бы духовно. Раздвоенное сердце, да. Пусть Дух Святой работает, показывает, если это так. То же самое основание, то есть, которое, обстоятельства такие же были при основании храма, такие же обстоятельства здесь, но по-другому уже отвечает, и Бог начинает работать. Не силой, но духом. Вот так вот Дух Святой начинает работать. Уже меньше своего энтузиазма. Но просто Бог, вот так вот было, Кир сказал, все. Если в моей жизни или ваши братья и сестры, вот сейчас из-за каких-то объективных трудностей нету силы, нету радости, нету вдохновения, да, вы как бы ходите, понятно, вы любите Бога, и эти люди, они любили Бога. Но вот как-то именно в домостроительстве вы подумали, если такое произошло. Если такое произошло. Ну и нормально. Это такое произошло, потому что Бог хочет, чтобы мы не своим энтузиазмом занимались домостроительством, а силой Духа Святого. И это нормально, что мы пришли к такому кризису, да, все, не могу, нет сил, это слишком тяжело служение. Это нормально, это Бог специально, здесь же Он специально допустил, да, чтобы мы научились в Духе Святом строить это великое, потрясающее, радостное домостроительство. Все нормально. Это нормально, если мы пришли к этому такому определенному кризису по поводу служения, там, перегорели или что там, как это называется, по-всякому, да, уныние, первую любовь потеряли, да, теперь с Духом Святым будет еще интересней. Мы увидим больше чудес, мы увидим Его уже силу, а не просто мое посвящение, мои там, моя дисциплина или еще что-то. Мы увидим силу Духа Святого. Там, где невозможно, Дух Святой будет делать через нас. Просто так вот поверить Слову и вдохновиться, вот как вот эти, как Зарававель вдохновился. Мы иногда говорим, вот когда я уверовал, мне так легко было, такая радость была, все, все получалось, вот Бог работал. А сейчас как будто такого нету, у меня нету радости, и как будто Бог не работает. Нет, Бог работает, но Он специально добавил трудности, чтобы вытянуть этот человеческий энтузиазм, этот плотской, и наполнить силой Духа Святого, понимаете? Это нормально. Бог, Он приводит нас к определенным кризисам, чтобы отфильтровать некоторые вещи, которые ненадежны и не вечны, а вложить, понимаете? Поэтому все служители, рано или поздно, они приходят к определенному кризису. И этот кризис Бог допускает для того, чтобы благословить, наполнить силой и еще больше радостью и продолжать строительство, вот это потрясающее духовное домостроительство, которое мы все признаны. Это нормально, поэтому не остановитесь. Вот это откровение. Вот сегодня Бог нам объясняет те вещи, которые, может быть, вы не понимали. Вот Дух Святой сегодня нам объясняет, почему такое потеря любви и все такое, и как из этого выбираться. Это все нормально, теперь надо просто не силой, а Духом Святым, и такой верующий, он не будет постыжен, и эти верующие, они не были постыжены, они все четко делали и все достроили. 6 глава, с 1 по 12 стих, чуть-чуть осталось. «Тогда царь Дарий дал повеление, и разыскивали в Вавилоне в книгохранилище, куда полагали сокровища, и найден во дворце Векпаатани, который в области Мидии, один свиток, и в нем написано «Для памяти». В первый год царя Кира, царь Кир дал повеление о Доме Божьем в Иерусалиме, пусть построят дом на том месте, где приносят жертвы, и пусть будет положено прочное основание для него. Высота его в 60 локтей, ширина его в 60 локтей, рядов из камней больших 3, и ряд из дерева 1, издержки же пусть выдаются из царского дома». Да и сосуды Дома Божьего, золотые и серебряные, которые Навуходоносор вынес из храма Иерусалимского, отнес в Вавилон, пусть возвратятся и пойдут в храм Иерусалимский, каждый на место свое, и помещены будут в Доме Божьем. Итак, Фафнай, заречный облицначальник, и Шефар, Базная с товарищами вашими, которые за рекой, удалитесь оттуда». Не останавливайте работы при этом Доме Божьем. Пусть иудейский областначальник, иудейский старейшин строят этот Дом Божий на месте его. И от меня дается повеление о том, чем вы должны содействовать старейшинам тем иудейским в построении Дома Божьего. А именно, из имущества царского, представляете, из заречной подати немедленно берите и давайте тем людям, чтобы работа не останавливалась. Да, это Дарий говорит, да? И сколько нужно тельцов, или овнов, или акцев на всесожжение Богу Небесному, также пшеницы, соли, вина и масла, как скажут священники иерусалимские, пусть будет выдаваемо им изо дня в день без задержки, чтобы они приносили жертву приятную Богу Небесному и молились о жизни царя и сыновей его. Мною же дается повеление, что если какой человек изменит это определение, то будет вынуто бревно из дома его, и будет поднят он и пригвожден к нему, и дом его, зато будет обращен в развалины. И Бог, который имя там обитает, да не изложен всякого царя и народ, который простер бы руку свою, чтобы изменить это ко вреду этого Дома Божьего в Иерусалиме. Я, Дарий, дал это повеление, да будет оно в точности исполняемо». Вау! Вау! Все давно уже прописано было. Мы избраны от сотворения мира, Библия говорит. Про нас все уже написано. Мы уже победители. Все написано. И враг это знает, сатана это знает. И он знает, что если он будет нам противостоять, ему не поздоровится, как здесь Дарий сказал, если кто будет противостоять. Сатана это знает. Враги наши эти знают. Все про нас написано. Сила и власть нам дана во Христе, наше основание. Иисус имеет власть. Бог имеет власть, персидский, египетский царь, вавилонский, неважно, Бог над всем этим царит. Да будет все это в точности исполняемо. Вот это небесное повеление нашего царя, царей издано, чтобы мы участвовали в этом домостроительстве. Власть небес на нашей стороне. Но сатана, знаете, он блефует. Когда он видит, что мы не знаем слова, не знаем, кто мы есть во Христе, если мы не верим, он будет блефовать, вот как эти враги писали кляузы, и все это же сатаной вдохновлялось, да? Но сатана знает, если мы займем свою позицию веры, если мы уповаем на Духа Святого, ему не поздоровится, он будет постыжен. У него бревно как бы из его строения вымыто, у него разрушится, ему не будет нездоровать, потому что он, Христос воцарился в этих небесных реалиях. Бесы это знают, мы, к сожалению, это не знаем. И мы боимся, и мы дрожим. Унываем, какие-то насылаемся на объективные какие-то наши обстоятельства. Почему и то это трудно не получается. А мы больше, чем победители во Христе. Мы можем торжествовать. Вот, все написано. Вот в этом есть такая аллегория. Вот все, как мы здесь прочитали, да, насколько власть Бога была заложена, и Дарий все это сказал и описал. Все, и что нужно? Овцы, золото там, все, дайте, все, да, содействуйте, да. Все вот эти вот, там, это все сложно, это поднебесные, добрые ангелы, злые ангелы, но вот это Божье постановление, оно вышло, да. Ну, понятно, добрые ангелы нам содействуют, да. Но если кто-то нам не содействует, ну, они столкнутся с Богом, с повелением царя. То есть это к чему? Это я говорю тому, что какое у нас сильное, высокое положение, чего мы унываем, чему мы боимся этих кляузников там или кого-то. Да будет в точности исполняемо. Это небесное повеление. У нас великая миссия, да, до краев земли. Дальше, с 13 по 18 стих. «Тогда Фафнай, заречный областначальник Шефар Базна и товарищи их, как повелел царь Дарий, так в точности и делали. И старейшины иудейские строили и преуспевали по пророчеству Агея, пророка Захария, сына Ады. И построили, и окончили по воле Бога Израиля, по воле Кира и Дария, и Артаксеса, царей персидских. И окончен дом этот к третьему дню месяца Адар, в шестой год царствования царя Дария, то есть, получается, 6 лет, да, строили, и совершили сыны Израиля, священники, левиты и прочие, возвратившие из плена освящение этого Дома Божьего с радостью, принесли при освящении этого Дома Божьего 100 волов, 200 овнов, 400 ангелов, 12 козлов, жертв за грех всего Израиля по числу колен Израиля. Вообще они не очень богаты были, вот эти, сколько там, десятки, но Бог все нашел, все им дали. И поставили священников по отделениям их и левитов по чередам их на службу Божью в Иерусалиме, как предписано в книге Моисея. Все получилось. Все, как написано в книге Моисея, казалось бы, все это Моисей, это все уже в прошлом. Нет, все получилось. Все получилось. Благодаря слову, вот интересно, пророчеству, они изучали слово Захария Агея, да, а мы читаем Захарию и Агея, мы читаем. Вот это наше слово, оно тоже к нам говорит. Видите, как слово может изменить все. Слово в небесных реалиях, да, и слово, которое вот посеяно в нашем сердце, как оно все меняет, как оно нас вдохновляет. И в результате мы достраиваем то, что где-то мы подуныли. Мы все достраиваем. Мы говорим про Божье домостроительство. Пусть это нас вдохновит. Все получится. Все получится, потому что мы во Христе. Все получится. Не мои внутренние слабости, да, не вокруг трудности, нет, потому что это не своей силы, но Духом Божьим мы это будем строить, выстраивать служение. Пусть это нас вдохновляет. Но Бог, но Дух Святой действует через веру, да. По воле Бога Израилева ничто не остановило. У Бога есть воля, ничто ее не остановит. И эта воля, вот это, чтобы мы участвовали в этом новозаветном домостроительстве. С 19 по 22 стих, вот я заканчиваю, и это у нас сегодня будет причастие. «И совершили и возвратившие из плена Пасху в 14 день первого месяца, потому что очистили священники и левиты, все они как один, чисты, и закололи анцев пасхальных для всех возвратившихся из плена, для братьев своих, священников и для себя, и ели сыны Израиля, возвратившиеся из переселения, и все, отделившись от нечистоты народов земли и присоединившиеся к ним, чтобы прибегать к Господу Богу Израиля». Ну, конечно, когда храм построен, тут люди уже потянулись. Но люди так устроены, когда они видят что-то великое, красивое, они тянутся. Это, конечно, не совершенно, но люди увидели силу в этой едином Боге, едином этой религии. И эти слабые люди, они теперь тянутся, да, они уже не смотрят. Жалкие иудеи, кто им там, что они там, что-то за Бог у них. Они понимают, это великий народ, это великий Бог, потому что персы были против, а вот раз они и построили. Где-то такое было видано, но это Бог сделал, да, то есть люди потянулись, да, люди потянутся, когда увидят наше вдохновение, увидят наш труд, они потянутся в конце концов. «И праздновали праздник опресноков 7 дней в радости, потому что обрадовал их Господь и обратил к ним сердца царя сирийского, чтобы подкреплять руки их при строении дома Господа Бога Израилева». Царь сирийский, на самом деле царь персидский, но они просто так обобщенно называли. Итак, у нас здесь описывается Пасха, да, Пасха, это что такое, это кровь Агнца, да, которая дает нам свободу от рабства греха, аминь, от рабства греха, именно кровь, они вышли из Египта, не потому что вот Бог там сильный был, там, да, наказал там фараона, там, потопил их, они вышли благодаря крови Агнца, вот это сила Божья, мышца Господня, кровь Агнца. Благодаря этому они освободились. И мы вспоминаем, будем сегодня вспоминать в причастии, именно вот кровь Христа, она дает нам свободу от греха, от этого рабства. Кровь Христа. Ни фараон, ни персидский царь не могут нас удержать, образно говоря, от этого продолжения нашего призвания в чистоте, в силе Духа Святого, чтобы мы участвовали в этом домостроительстве Божьем, в служении продолжали. Ничто нас не может остановить. Благодаря крови Иисуса Христа. Когда мы думаем про Дух Святой, у нас немножко бывает сомнение. Да, понятно, Дух Святой может, но я недостоин, да? Но кровь Христа тебя омыла, поэтому Дух Святой, ему не проблема жить в твоем теле. Потому что кровь Христа омыла тебя, но я чувствую себя нечистым. Но ты так себя чувствуешь, но кровь Христа, мы вспоминаем в Пасху, да, и вообще в причастии, она меня очистила, и поэтому Дух спокойно живет, наш храм, он чист кровью Христа. Вот такая сила крови Христа. Духу Святому комфортно. Он не переживает, что Костя грешный человек, потому что Костя, он очищен кровью Иисуса Христа. Вот это вот радость, вот это вот откровение. Я могу тоже чувствовать, как этот священник весь грязный и нечистый, да, но откровение Божие показывает мне и всем вам, верующим, что вы чисты, у вас одежда Христова, там, Захарию, почитайте, потрясающие картины, да, и вот эта вот кровь Христа, это дает все. И благодаря крови Христа Дух Святой будет действовать. Ну, конечно, надо верить в кровь Христа, да, и вот в Пасху они вспоминали, в причастие мы вспоминаем, и это дает нам свободу. Такая вещь со свободой, когда есть свобода, вот они вышли из Египта, они, по идее, теоретически могли вернуться обратно в Египет. Но фараон как бы уже не имел прав. Понимаете, до Пасхи иудеи, они были рабами. Фараон имел права на них, и он бы их не отпустил, как бы ты ни дергался, да? Но после Пасхи они потеряли, фараон был сокрушен, там все такое мы знаем, да? Фараон потерял власть, и даже он погнался. У него ничего не получилось, они там все были постыжены и потонули, а верующие не постыжены, иудеи, да? И вот то же самое, у нас сейчас есть свобода. Старый наши враги, сатана, он может погнаться за нами, но кровь Христа, мы не будем постыжены. И он будет гнаться, он будет запугивать нас там, да? И они там испугались в какой-то момент, да? Может быть, зачем мы вышли, надо вернуться обратно в Египет, да? Сатан, он мастер блефовать, у него нету власти. Он проиграл, но он может блефовать, если я не верю в Слово Божие. Он этим будет пользоваться, да? То есть, по идее, теоретически я могу вернуться в Египет, но мне не нужно, потому что фараон потерял надо мной власть, все. Мне не нужно туда возвращаться. Я могу, как бы, вернуться в старую жизнь греха, но на самом деле я туда вернусь не потому, что грех меня манит, потому что я сам туда захотел. Все, грех, он не имеет власти надо мной. Он не имеет власти надо мной. Я могу выбрать жить в старой жизни, но, конечно, я хочу выбрать жить новую жизнь. Теперь я свободен. Теперь я свободен. Вот это вот в Пасху, в причастии, кровь Христа, мы это вспоминаем. Мы можем идти в эту прекрасную землю обетованную, участвовать в домостроительстве Божьем. Кровь Христа дает нам эту уверенность, дерзновение. Вот это большая радость. благодать, кровь Христа. Вот мы сейчас в причастии будем это вспоминать. Но все-таки вот надо сказать, все-таки есть опасность, будучи свободными от греха, свободными от фараона, мы по каким-то непонятным глупым причинам мы можем выбрать, вместо того, чтобы строить храм нашему Отцу Небесному, великому Богу, мы можем вернуться и строить, образно говоря, пирамиду фараона, вот как они там строили, понимаете? Ну, давайте, конечно, пользоваться свободой, строить этот потрясающий храм духовный нашего Отца, которого мы так любим, которого Он нас так любит, да? Зачем нам возвращаться и строить эти временные пирамиды этим старым лжебогам, нашим старым господам, это старому греху? Зачем? Нет, мы свободны. Кровью Христа, кровью Агнца. Все, я свободен. Я, конечно, мы хотим строить Дом Божий. Хотим, конечно, посвятить себя в служение. Вот здесь мы пели песню. «Поколение с верой искренне встает». Вот оно, вера, да, вот зарававили, они вот встали, да. Занять свой пост. Все, кровь Христа омыла тебя, займи свой пост. Займи свое призвание. Двигайся дальше в своем призвании. С молитвой пробуждение к нам идет. Конечно, не без молитвы, да. В мир невидимый глазам не открой. Вот как Зарававелю было открыто, кто он есть в Боге, чтобы мы, конечно, чтобы Дух Святой нам открывал, что наша сила в нем. Вот, так что в причастии, то есть мы сегодня говорили про обличение, мы сегодня говорили про вдохновение, вот Захария, он давал это вдохновение, мы слышали призыв, напоминание участвовать в домостроительстве Божьем, и кровь Христа, она решает все эти проблемы. В конфликте со старой жизнью, в конфликте с сатаной, все, кровь Христа нас освободила. Мы не потонем, мы дойдем, мы достроим. Зарававель начал строить, и его руки завершили. Не другие руки. Бог что-то начал во мне, и Бог это призвание, Он мое, свои силы Он завершит. Аминь. Завершит. Это может быть у каждого разное призвание, да? Начиная от делать слайды, готовить обед или покупать что-то для обеда, или заканчивая вот помогать воскреске, или вот как я проповедую. Бог начал, и Бог это будет завершать. И эти вещи, нам нужно вдохновение, чтобы мы участвовали в свою меру в этом Божьем домостроительстве. Есть люди, которые не слушаются нас, есть родственники, за которых мы переживаем, они еще не спасенные. Да, есть определенные трудности, но мы не смотрим на эти трудности, мы смотрим, что Дух начал, и Дух будет это работать, вот эту прекрасную работу, и мы принесем много плода, очень хорошо. Я знаю, братья и сестры, вы в той или иной степени, вы хотите служить, вы хотите участвовать в этом домостроительстве, понятно, но вы сталкиваетесь с этим с унынием, и Дух Святой вас сегодня поддерживает. Продолжайте, все нормально. Великий Бог дал повеление, враг будет постыжен. Мы начали, и мы завершим. Может быть, какой-то период или в церкви, или в личном у вас в жизни такой сейчас спад какой-то произошел. Как из него выйти, почему в нем мы попали, здесь вот этого нам сегодня Бог нам объяснял. Аминь. Господь, благодарим Тебя за Твое Слово. Духом Святым, Господь, закрепи все. О, Господи, прежде всего мы благодарим Тебя за это вдохновение, что кровь Христа нас очищает, и мы новое творение, и мы способны жить этой новой жизнью, участвовать в этом домостроительстве, и кровь Твоя так сильна, что ничто не может нам помешать, нас остановить, Господь. У нас великое поручение. Прости, Господь, конечно, если мы осуетились все там о своей жизни, все, о своем домостроительстве, о своем маленьком царстве начали думать. Прости нас, Господь, мы, конечно, хотим быть вовлечены, быть во что-то великое, во что-то более, что больше нас самих, что более прекрасно, чем вот мы можем найти в этом временном мире, Господь. Мы как бы вкусили уже это благо, Господь. И если мы остановились, Господь, спасибо, что Ты напоминаешь нам, чтобы мы продолжали в этом. Во имя Иисуса. Аминь.